Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев. В эфире «Футурошок» – программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. И вот в рамках этого наступившего будущего хочется такой вспомнить фильм «Особое мнение» Стивена Спилберга, где там, по-моему, 2050 год. И вот там есть некие системы, предсказатели, которые могут предсказывать противоправные действия гражданина. И вот будущее наступило в том смысле, что сейчас в России Следственный комитет решил приобрести доступ к системе интернет-слежки. То есть будет вся совершенно следы, которые мы оставляем в соцсетях, все записи будут попадать в Следственный комитет, анализироваться специальной программой, и затем они будут автоматически формировать ленту людей, которые могут нарушить экстремистскую 282-ю статью. То есть фактически уже есть некие какие-то такие анализаторы сетевые, которые видят в нас потенциальных злоумышленников. Часть вот этого вот нового, прекрасного нового мира по Олдосу Хаксли. Вот по этому поводу хотелось бы поговорить о том, насколько вообще интернет, вот эта вот новая среда, информационная, культурная, социальная среда, представляет угрозу нашей свободе, представляет угрозу нашей личной безопасности, насколько интернет и большой брат за ним стоящий вторгается в нашу частную жизнь. И об этом мы хотим поговорить с директором некоммерческого партнерства «Информационная культура» Иваном Бектиным. Добрый день, Иван.
Добрый день.
Ну вот что, вот если хотя бы отталкиваться от этой маленькой информации, что интернет это фактически уже в новую матрицу превращается, которая отслеживает все наши телодвижения?
Ну, это не только интернет, это все те гаджеты, которыми мы пользуемся, вообще все те источники информации о нас, и я бы не ограничивал только интернетом. Интернет это всего лишь некоторые...
Но гаджеты же подключены в сеть.
Ну, безусловно, они подключены в сеть, но это не столько интернет сам по себе инструмент, так он же инструмент, не знаю, как молоток. Здесь вопрос скорее в информации, которую мы создаем, в инструментах, которые эту информацию собирают, и самое главное, в инструментах, которые на основе этой информации умеют принимать некоторые решения.
Ну, какие, к примеру, решения? Ну, начертите какие-то вот сценарии по поводу того, как информация, которую о нас собирают в сети и все гаджеты, могут как-то на нас повлиять.
Ну, вообще, влияний-то довольно много. И вообще, если мы говорим про технологии, связанные с открытыми большими данными, в первую очередь с большими, то это как раз тот самый замечательный пример трансляции гражданских технологий в технологии государственные, военные, спецслужбы и так далее. В течение уже многих лет компании, которые занимаются продажей нам рекламы, отслеживают на нас информацию. На основе этой информации как раз те самые большие данные, поисковые системы.
Big Data, да? Вот Big Data, которые, да,
конечно, да. Много лет они это делают, они оттачивали эти технологии, технологии становились все лучше, там уже гигантские количества объема данных накоплено. И сейчас эти технологии действительно постепенно приходят не только в ту среду, откуда они вышли, но и они уже дозрели до того, что государство может им использовать, хотя государство всегда догоняющий игрок. Это использует огромное количество других бизнесов, это используется во многих задачах, которые находятся на грани нарушения нашей приватности.
А есть какие-то законы, которые регулируют нашу приватность, наши права на защиту частной жизни, частной информации, частных данных, или это только развивающаяся часть законодательства?
Ну, они, безусловно, есть. Они есть даже в России. Вот, они есть в Европейском Союзе, они есть в большинстве развитых стран, в России даже есть закон о персональных данных. Но, конечно, есть большая разница. Дело в том, что персональные данные, вообще понятие частной жизни, это нельзя всегда описать очень четким набором формальных условий. Например, в каких случаях частная жизнь публичного человека является его частной жизнью, а в каких случаях, наоборот, общество имеет право об этом знать. Всегда есть некоторый баланс. И в Европейском Союзе, например, вопросы частной жизни регулируются не только законами, но и, в первую очередь, так называемыми информационными комиссарами. Это лицами, уполномоченными как на...
Евросоюза информационные комиссары?
Стран Евросоюза.
Стран отдельных.
И отдельных.
Национальные комиссары.
Национальные комиссары на уровне всего Евросоюза. Там у них комплексные, конечно, задачи. Они решают не только то, что надо закрывать, но и то, что в некоторых случаях надо открывать. И право человека истребовать всю информацию о себе из коммерческих и государственных систем, что, например, в России абсолютно не развито. У нас закон о персональных данных, к сожалению, очень инструментально, формально репрессивен и нефункционален для гражданина. То есть у нас нет возможности потребовать из любой госсистемы всю информацию, которая хранится.
В России, как я понимаю, первично представление о закрытости информации. Исключение, скорее, по особому запросу, когда какая-то информация предоставляется. Да? И, по-моему, система к этому... Ну, вы упомянули недавние скандалы там, и с часами Пескова, и со свадьбой Пескова, и то, что сейчас вот, принимают относительно закона о забвении. тренд идет к тому, что хотят все больше данных закрывать.
Это не совсем так. Я бы сказал, даже во многих случаях это совсем не так. Ну, например, в области открытости информации о госфинансах Россия находится в первой десятке стран мира. Вот. Я считаю, что первая десятка находится необоснованно, она должна находиться в первой тройке, если не на первом месте.
По финансовым?
Да, по госфинансам. У нас данные средних баллов ЕГЭ по школам более секретны, чем данные по госконтрактам. Вот, например, мало кто знает, что все вот эпопеи с блогерами, которые стали отслеживать госконтракты, она началась через 4 года после того, как эта информация стала доступной. И стала доступна не в результате митингов или там выступлений населения. Я уже не знаю, что случилось с нашими депутатами, но вот в 2005 году...
То есть фонд борьбы с коррупцией возник на фоне вот этого абсолютной прозрачности системы госзакупок?
Безусловно. И у этого были некоторые системные предпосылки. Есть области нашей экономики, общества знания. Не всегда, кстати, они происходят по каким-то очень благим целям. То есть, например, открытие системы госзакупок сопровождалось одновременно с жестким ее реформированием, централизацией. У этого есть много избыточных и чрезвычайно обременяющих сторон, но при этом действительно была обеспечена высокая открытость. Поэтому надо всегда понимать, что у прозрачности, у открытости есть цена. Иногда, в том числе, системные игроки, даже при всех нюансах обустройства нашей страны, на нее идут. А иногда эта открытость, например, крайне затруднена, и действительно борьба за, например, открытость данных криминальной статистики в гиперлокальном разрезе до муниципального образования, до конкретной улицы. Это большая работа, она идет уже там год 4, тяжело идет.
А как она, скажем, регулируется сейчас по криминальной статистике? Это открытая или закрытая информация?
Почти вся работа нашей правоохранительной системы, к сожалению, очень закрыта. К сожалению, это вопрос даже не столько технологический, сколько, я бы сказал, информационно-культурный. Все попытки, например, разговаривать сейчас с МВД, они были достаточно тяжелыми. Вот сейчас, например, прошел их общественный совет, сравнительно недавно, и там как раз был представлен доклад по открытости полиции, где в том числе было предложено им открываться. И здесь, кстати, это пересекается с той частью, о которой вы говорите, что есть те данные, которые должны быть открыты, они иногда большие, иногда малые, но они должны быть. Это, например, данные касательно качества нашей жизни, которые накапливаются в государственных информационных системах. И есть те данные, которые не обязательно открыты. Это, например, данные различных средств наблюдения, разговоров людей и так далее, то, что возникает в результате ОРД и так далее, что, в принципе, в некоторых случаях гражданин должен иметь
возникает
право запросить.
В результате чего?
Оперативно-розыскное действие.
А.
Да, что и там уже на грани того, что это явно не может быть открытыми данными, но, во-первых, я, например, некоторым образом сомневаюсь в разумности вот этого вот тендера Следственного комитета, не по той причине того, что я не считаю, что это не невозможно. Я могу рассказать много историй, например, в Соединенных Штатах, Великобритании, где у них гораздо более продвинутые системы. Но они никто не следят за, ну, в основном не следят за социальными сетями, это не является чем-то приоритетным. В основном слежка идет как раз с теми самыми другими инструментами. Обладая контролем за технологической базой, за разработчиками ПО, за разработчиками оборудования. Можно встраивать инструменты слежки непосредственно в мобильные телефоны.
Смартфоны, да, изменения там геолокации, изменения гироскопы, да, наверное, изменения там положения человека.
Ну, да, изменения.
Идет он, лежит, сидит.
Да, это было даже вот в материалах, которые Сноуден публиковал, там была одна из презентаций, где...
Да-да, оттуда это помню.
Да, там была история про гироскопы, систему ActiTracker, которая это делала. Это просто один из проектов для Android, для iPhone.
На этом, извините, вот одна из паранойи российской Госдумы и вообще силовиков о том, что нельзя айфонами пользоваться, что в айфонах какая-то прошивка, которая типа все сообщает в Америку.
Я не считаю просто это примером паранойи, ну да, все сообщается, это абсолютно правда.
Это действительно так?
Ну, это не секрет Полишинеля, это, в общем-то, все
это
известно.
С айфонами или с любыми гаджетами, которые могут собираться данные с их геолокации и прочих?
Ну, если вы, например, посмотрите даже не на обязательно на российские исследования, там, предположим, давайте сделаем некоторое предположение, что часть российских исследователей немножко ангажирована. Вот. И посмотрим на работу зарубежных активистов, которые мониторят приватность просто себя лично. То, например, последние изменения вот, Windows 10, последние изменения в других операционных системах, в смартфонах, да, огромное количество информации о любом действии человека передается в непрерывном режиме.
И где это хранится?
Безусловно, это хранится. И, может быть, это самое главное изменение в нашем обществе, которое мы абсолютно не видим, но которое присутствует теперь уже повсеместно, это называется хранить вечно.
Вот это вот я хотела, очень для меня такой философский вопрос. Фактически у нас нету ну вот и закон, как это закон, но я философски скажу, не юридически, как право на забвение. Потому что все, что мы когда-то сказали, сделали, оно навсегда будет вырублено, да, топором в этой коллективной памяти человечества, хранящейся где-то на облаке.
Боюсь, что даже гораздо больше того, что мы сказали и подумали, то есть это не только то, что мы можем отрефлексировать. Очень много хранится о том, что мы не рефлексируем то, что происходит помимо нашей воли или абсолютно неосознаваемо нами. Был пример, который может немножко это проиллюстрировать. Это студент в Германии направил запрос в Facebook в соответствии со всеми немецкими требованиями законодательства как раз о персональных данных, запросом всей информации о себе. То есть вся информация, которая хранится о всем, что только делал, которая была зарегистрирована на серверах Фейсбука.
Так.
Вот. Ему была предоставлена вся информация на нескольких DVD-дисках. Там были все его фотографии, включая удаленные, все посещения всех страниц, где была установлена кнопка социальной сети, огромное количество любой другой информации, аудио, видео, все, что было загружено за весь период, включая всю удаленную информацию. И это, в общем-то, как раз тот самый технологический прорыв, который произошел. Даже что-то сделав и потом удалив, это никуда не исчезает. Это хранится вечно. И пока и все еще.
Любой ваш чих перед клавиатурой компьютера, смартфона, телефона, он все, вы это сделали, это уже навсегда будет храниться в...
Но очень важно знать об областях применения этого. Просто надо понимать, что технология приходит туда, где есть деньги. У спецслужб деньги возникают в основном от того, что они могут лишний раз напугать правительство и сказать, что все плохо, террористы, педофилы, кошмары, ужас, дайте нам больше денег. Это для них основной, может быть, главный способ монетизации. Но есть огромный способ монетизации как в России, так и в мире. Это рекламный рынок. И в первую очередь, конечно, вся эта информация собирается, чтобы знать о вас как можно больше. И не то, чтобы предсказывать ваше преступление. Бизнес не волнует экстремист, вы не экстремист. Вообще, им это глубоко безразлично. Это волнует экстремистов, не экстремистов, только в связи с того, что вас там посадят через месяц, вы что-то не сможете купить. Это их может волновать.
Или может взрывное устройство предложить, распродажа поясов Шахида.
Ну, это, думаю, что вряд ли там, но если, так сказать, бизнес и государство будет доплачивать за вашу сдачу, то они, конечно, будут вас продавать. А так как волнует вас продать. И прогнозирование, не преступление, а прогнозирование ваших покупок, это сейчас одна из наиболее развитых технологий. И это то, что делает вашу жизнь гораздо более манипулятивной и для вас гораздо менее заметно.
Ну да, я думаю, что все мы это видим. Контекстная реклама и, собственно, вот это вот предсказание наших запросов. И как это один случайный запрос там кликнул на какой-нибудь зонтик, там случайно даже, может, и тебе еще потом две недели будут эти зонтики со всех сайтов предлагать.
Ну, это пока еще технология относительно не развита, ведь когда вам предлагают зонтик, они исходят там в основном из чего? Из того, что из истории ваших поисковых запросов, может быть, чего-то еще. Технологии развиваются в ту сторону, что они могут предсказывать ваши потребности. Не просто вот как это, ваше преступление по вот этим экстремистским выражениям, то, что хочется, естественно, говорить, а именно потребности, что произойдет там через неделю.
А предсказание через... один шаг до манипулирования вашей потребности?
Безусловно.
То есть сначала они запомнили ваши потребности, затем они предсказали, а затем они вам вложили новые потребности через различные экранные технологии.
Совершенно верно.
Да, страшный новый мир описывает нам здесь Иван Бектин. Мы продолжим буквально через несколько секунд. В эфире программа «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое наступило. Сегодня о будущем, которое наступило, мы говорим с Иваном Бектиным, директором некоммерческого партнерства «Информационная культура». Говорим о том, что, собственно, интернет, сети, все, кто за сетью и за всеми гаджетами стоит, будут делать с огромным объемом открытых данных и всех тех информационных следов, которые мы оставляем. Все так или иначе запоминается сетью. Но, с другой стороны, я хочу сказать, а вот как бы чего мне бояться? Да? Я законопослушный гражданин, у меня профиль Фейсбука открыт, социальные сети открыты, читайте все, кому хотите. Переписка, я тоже, так сказать, там с вербовщиками запрещенного в России исламского государства не переписываюсь. Да пусть читают.
Я не совсем с вами соглашусь. И на самом деле люди, особенно в России, очень чувствительно относятся к любой опубликованной о них информации, даже если она абсолютно правдивая. Я приведу просто очень конкретный пример. например. Собственно, моя некоммерческая организация ведет проект под названием «Госзатрата». Это проект по мониторингу всех госконтрактов. Мы берем открытые данные, которые как раз мы, одна из самых открытых стран, публикуются на сайты Минфина, Казначейства, Минэкономразвития, разных ресурсов, интегрируем их некоторым образом и даем профиль по поставщикам, заказчикам, там, по каждому контракту. У этого всего, разумеется, есть оборотная сторона. И агрегируя это из разных госисточников, мы делаем информацию гораздо более видимой. Нас индексируют поисковики, и люди находят, приходят в основном из поисковиков. И огромное количество приходов происходит по имени, фамилии, имя, отчество. Огромное количество людей ищут себя. И, например, в процессе, пока мы это делали, выяснилось огромное количество людей, которые были индивидуальным предпринимателем, перестали ими быть. Или, например, являются преподавателями вузов. Они вбивают свои имя, фамилии, приходят к нам на сайт. Это происходит по той причине, что у нас в законе, например, о персональных данных есть четкая оговорка, что если открытие данных регулируется любым другим федеральным законом, значит, это легально и разрешено. Закон о госзакупках, там в нескольких местах там прописывает о том, что должно публиковаться. Там адрес поставщика, адрес местонахождения, ИНН, фамилия, имя, отчество для физлица, какая-то сопроводительная информация. Люди часто не знают этого. Они вбивают свои фамилии, имя, отчество, находят, что они там были ИП, что-то поставляли. Вот у нас первой популярности запрос звучит примерно так. Я был ИП в 2013 году, в 2014 году ИП я уже не являюсь, я закрыл свое ИП, а теперь, пожалуйста, удалите все персональные данные обо мне, потому что я уже не ИП. Я теперь являюсь физлицом.
А должны удалить в этом случае?
Нет. Закон не предполагает, что эта информация должна удаляться. Она не связана никак со статусом человека или нет.
А опять-таки это право на забвение закон. Он не предполагает, что вот это то, что я в будущем, так сказать, имел грех, был ИП, и годы прошли, пусть удалят.
Опять же нет, потому что все это регулируется федеральными законами раскрытия. Вот, ну хорошо, там будут в рамках, если в рамках даже этого закона о забвении, удалить и снова создать. Вот, есть такая модель. Но есть и хуже ситуация. Например, закон о госзакупках регулирует, что закупка преподавательных услуг, преподавательских услуг у вуза, закупка из единственного источника. И они тоже раскрываются. И там есть та же самая информация об ИНН, адресе человека, фамилии, имя, отчестве, но он уже не ИП. Он преподаватель. И опять же, закон требует раскрыть эту информацию. А еще я добавлю, что в некоторых случаях прикладывают, когда контракт непосредственно к самому описанию закупки, то в договоре легко может быть и паспортные данные человека. И единственная причина, почему нельзя найти человека по паспортным данным, только по той причине, что этот договор публикуется в виде скана. Просто-напросто современные технологии пока еще в
скане. Пока не сканируют, то, что да, в скане оно, да.
Конечно.
Ну, хотя, в общем, это image recognition, да, это все равно вопрос нескольких лет, и будут распознаваться уже фотки с подписей, из сканов.
Ну, безусловно, и поэтому вот когда, вот, например, вопрос прозрачности, я уже, ну, больше 6 лет очень активно агитирую открытость нашего государства. Давайте откройте вот эти данные, откройте вот эти данные. И в то же время, вот, например, за последние где-то полтора года я все больше сталкивался с тем, что государство у нас открытым более становится, там, при всех нюансах, которые возникают при том, что вы описываете там с реестром недвижимости, но при этом очень важно не выбрасывать и оборотную сторону. И когда, например, сейчас говорят о том, что надо открывать полностью реестры ЕГРЮЛ, ЕГРИП и так далее, может быть, реестр юрлиц когда-нибудь и надо открыть вот у нас, ну, там, постепенно, по плану. Но когда мы открываем реестр ЕГРИП, индивидуальных предпринимателей, да, то возникает ровно тот самый риск, когда то ведомство, которое это сделает, его завалят судебными исками, его завалят запросами, ровно по той причине, что человек сказал, я не больше индивидуальный предприниматель, почему вы вообще обо мне публикуете мой адрес физического местонахождения?
Но при этом все-таки согласитесь, что Россия, мне кажется, она, не знаю уж насколько уникальна по мировым меркам, всю информацию о человеке можно купить. Вопрос цены. Ну, сейчас уже этого нет. Я вспоминаю, как это было лет 5-7 назад, когда на светофорах просто ходили какие-то непонятные личности и предлагали наборы компакт-дисков, да, полная база таможенная, после полная база вот этого и регистра недвижимости, и регистра юрлиц и так далее. Или просто по интернету мне спам иногда приходит в почту от какого-нибудь агентства безопасности, не знаю, там какой-нибудь Цербер. И там максимальный цен, по-моему, 30 тысяч рублей. Там показано за 30 тысяч рублей, что вообще они пробьют все перемещения человека через границу, ну, я уж не говорю перемещение трекингового мобильных операторов, его перемещение по Москве. То есть человека можно информационно заказать любого. Это вообще абсолютно нелегально, и государство с этим никак не собирается бороться?
Ну, государства с этим бороться могут как раз наша самая правоохранительная система. Ну, у меня есть много сомнений, честно говоря, в ее эффективности в текущем виде. Вот, если там у нас всякие казино и азартные игры, можно увидеть даже в центре Москвы под разными вывесками, то чего ж тут говорить про подобные вещи. Я думаю, что, безусловно, большая часть всех сервисов существует нелегально, ну, или так, полулегально, и часть данных до сих пор можно купить, но, тем не менее, далеко не все. И есть вполне себе легальный спрос на персональные данные о людях. Например, банки, не скрываясь, лоббируют очень активно доступ к разным государственным источникам информации, которые открытыми данными быть не могут. Например, информацию о том, о ваших платежках в ЖКХ, о ваших штрафах, о чем-либо еще, потому что очень часто люди приходят получать кредиты, не имея предыдущей кредитной истории. Это инструмент для скоринга, управления рисками и проверки организаций и физлиц. Это, конечно, всегда такая вот немножко конфликтная ситуация между государством, бизнесом и теми, кто должен защищать общество потребителей и граждан. К сожалению, здесь приходится чаще рассчитывать на разумную политику государства, чем на наличие каких-то вот организаций, которые бы у нас защищали эту самую приватность, потому что их такой же дефицит, как тех, кто защищает открытость.
Ну, легально сейчас это можно получить всю информацию об Иване Ивановиче Иванове? Вот я хочу знать его перемещение через границу России, какие он совершал таможенные платежи, какие у него были ИП на него, юрлиц, какие были зарегистрированы. Или это только правоохранительные органы по запросам суда могут, по санкции суда могут сделать?
В мире подобная информация делится, конечно, очень четко на та информация, которая является абсолютно личной, и та информация, которая является объектом общественного интереса и затрагивает, в том числе, других лиц. И информацию узнать, является он индивидуальным предпринимателем или зарегистрированы ли на него юридические лица, безусловно, возможно. Эта информация является как полностью открытой, то есть доступной, например, через специальные сервисы ФНС, так и ограниченно открытой, когда тоже она доступна через ФНС, но разные коммерческие игроки эту информацию покупают. Ну, по сути, там минимальная и фиксированная плата, не требующая какого-то порога вхождения, это нормально, это приемлемо для запроса информации. Вот часть информации, безусловно, не может быть открытой. Это информация как раз по трекингу человека, по переходу границ, по, например, тому, какие билеты он покупал, за исключением тех случаев, когда, например, этот человек является там, представителям госоргана.
Но это пока не открыто. Может, это как тренд вообще идет? К тому, что больше открывать информацию о человеке, или к тому, что все-таки ограничивать вот эти вот категории, классы информации, которые не будут доступны?
Ну, в разных странах это очень разноправленное движение. Например, в Великобритании, вообще в Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии, англосаксонской вот этой вот сфере влияния, безусловно, у них в приоритете открытость, открытость по умолчанию, открытость первичная над всем остальным, и закрытость уже по некоторому ограниченному списку. Например, в странах типа Германии и в значительной степени в России, вот предубеждение большинства людей, например, того, что можно открывать, что нет, они колоссальны. И, например, Германия является далеко не лидером в открытости государства, в открытости данных. Они крайне осторожно к этому подходят, очень системно, они анализируют все риски и возможности. И, например, когда вот я, несмотря на то, что я всячески лоббирую и продвигаю идею того, что давайте открывать правоохранительные данные о каждом преступлении, я всегда оговариваюсь о том, что я не говорю о том, что давайте открывать его с точностью до точного времени, когда оно произошло, или с точностью до конкретной точки на карте. Что будет с точностью хотя бы до улицы, этого достаточно. Вот этот баланс частного и общественного всегда должен соблюдаться.
А вообще, вот если говорить о тенденции, сейчас тенденция к деанонимизации человека, индивида. Можно ли в нынешних ситуациях, в нынешних условиях юзеру, интернет-пользователю сохранить анонимность? Или все, мы уже лишены права анонимности?
Мы лишены права анонимности как базового права, я бы сказал так. Вот это, скажем так, мы лишены права на анонимность без нашего осознания возможности ее реализации. То есть если мы просто там, выходим в интернет, что-то делаем, смотрим какие-то сайты или ходим по улице, не задумываясь обо всем этом, то, безусловно, вся информация у нас сохраняется, и все логи посещения, все эти сайты, которые вы ходите, в принципе, вас всегда можно поднять, узнать, смотрели вы порнографию, экстремистские ресурсы. Это все отслеживается.
А есть ли какие-то способы сохранить свою анонимность? Сейчас же все эти анонимизаторы, я уж не говорю сейчас, вот хотел спросить, и все эти подробности, подводные, подпольные сети, торы и так далее, где вот ты будешь плавать, как рыба на глубине, и никто не будет знать о тебе.
Да, конечно, они есть, и это с самого начала были вот эти, собственно, торрент-трекеры, которые позволяли выкачивать специальные сети Tor, I2P. Тут, конечно, надо большое спасибо сказать Роскомнадзору за массовое обучение граждан всем этим технологиям, благодаря тому, что они время от времени блокируют самые популярные ресурсы, все больше и больше людей учатся обходить блокировки.
Это технически не так сложно?
Это вообще не очень сложно, и больше того, инструменты, которые это позволяют, становятся все более и более продвинутыми. Они становятся все менее технологически сложными, они становятся просто от того, что ты скачиваешь программку, запускаешь, или скачиваешь специальное расширение для браузера, и огромное количество моих знакомых, они, собственно, так и делают. Они ставят расширение для браузера и обходят все эти блокировки там по щелчку пальцев.
Ну, то есть пользователь все равно будет так или иначе на полшага впереди государства в возможности, если появится необходимость, желание остаться анонимным.
Ну, я бы сказал, что вот в формате текущей деятельности Роскомнадзора, я думаю, что, ну, вот мое вот очень лично сугубое мнение, я думаю, что просто руководство Роскомнадзора, по сути, саботирует политику государства в области закрытости, реализуя самым идиотским образом, именно так, чтобы большинство людей могло максимально быстро обходить эти блокировки. Они же не втихую все блокируют и так далее. Они в этом создают колоссальный медийный шум, они об этом всем пишут, они об этом всем рассказывают, они вступают в постоянно довольно агрессивную полемику. У меня есть такое предположение, что они делают это специально.
То есть например, это как в России 19 века жандармы загоняли всю эту народную волю в подполье.
Ну, наверное, они готовили революцию. Вот. Вот я думаю, что Роскомнадзор точно так же, ну, просто там какие-нибудь идейные люди собрались, они вот понимают, что по-другому нельзя, и хотят массово ввести такое гражданское просвещение, чтобы все пользовались анонимизаторами и так далее. Я считаю, что нельзя их ни в коем случае в этом ругать. Это хорошие люди, надо помогать им просвещать граждан дальше.
А плюс еще же есть различные формы такого хактивизма, да, сетевого активизма, видимо, тоже вот этот, я к чему веду, что большой брат, он неизбежен, да, что будут всегда находиться люди типа Сноудена или Ассанжа, которые будут, да, таким меньшим братом, которые всегда будут раскрывать проделки большого брата.
Ну, большой брат-то неизбежен, но здесь вот всегда надо помнить, есть такая действительно оговорка, что Россия не контролирует большую часть технологии того, что используется при передаче информации и ее производстве. И то, что Соединенные Штаты в первую очередь контролируют все сервера, на которые стекается эта информация, большая часть производителей оборудования самыми разными там регулированием, в первую очередь потребительского, то поэтому на самом деле возможности наших спецслужб очень сильно ограничены.
По сравнению с американскими серверами, соцсетями, собственно, не провайдерами, а теми, кто сидит на вот этих ключевых, ведь интернет через Америку, так или иначе, да, прокачивается большая часть, через
безусловно,
вот эти рут-сервера, да, основные?
Безусловно. Кроме там, кроме рут-серверов, там еще огромное количество других источников информации. Соединенные Штаты и вот их ключевые союзники, вот, в первую очередь, союзники по спецслужбам, они основные владельцы и основные сборщики этой информации.
Ну что ж, Иван, заинтриговали. Большой брат наблюдает. Неизвестно, здесь ли он, находится ли он в России или находится ли он за океаном. Но в любом случае, надо быть начеку и... Единственный совет, который здесь можно дать, читайте книги. Когда берете книгу с полки, да, если это кто-то не отследил этот момент, никто не будет знать, что вы взяли, как прочли и какое было ваше взаимодействие с этой книгой. Это программа «Футурошок». У нас в гостях был Иван Бексин, директор некоммерческого партнерства «Информационная культура». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Джаза – это история американской музыки. От рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее, и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 890 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».